Добрый день, дорогие друзья! В студии радиоканала «Воскресенье» Мария Заостровных. Вы слушаете еженедельный выпуск программы «Точка зрения». Сегодня у меня в гостях отец Алексей Долгоруков, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи, что в городе Екатеринбурге.
Отец Алексей Долгоруков родился в 1962 году в городе Реж, Свердловской области. Окончил Режевской сельскохозяйственный техникум по специальности строитель. Крестился в 1982 году. В 1989 был рукоположен. Занимал должность настоятеля храма пророка Ильи в городе Артемовский. В Екатеринбург переехал в 2000. С 2011 года является настоятелем храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга.
Здравствуйте, отец Алексей.
Всем доброго здоровья, дорогие друзья, дорогие братья и сестры.
Начнем наш выпуск с инициативы главного нарколога России. Евгений Брюн предложил проверять детей на наркотики когда угодно, то есть в любой момент и без согласия родителей. Но это если коротко так новость обозначить. А сейчас подобные проверки можно проводить только раз в год и только с разрешения родителей. А споры о том, поможет это или нет, можно вести бесконечно. Представители различных организаций, типа нашего екатеринбургского города без наркотиков, говорят о том, что проверять нужно в обязательном порядке. Сами наркологи говорят, что на данный момент нет ни одной стопроцентной методики по выявлению наркоманов, и подобные тесты только выявляют группы риска. Общественники хором говорят о том, что таким образом мы нарушаем права детей и так далее. На волне всех вот этих разговоров для начала я хочу спросить у вас, отец Алексей, о том, как вообще, по-вашему, стоит начать разговор со своим ребенком о наркотиках. Это ведь довольно щепетильная тема. Вот как начать подобный разговор и в то же время не пробудить у ребенка желание попробовать наркотики?
Я думаю, специальных разговоров каких-то с ребенком, как вроде как таких политинформаций или каких-то наставительных бесед, вообще быть не должно у родителей. Дело в том, что общение с ребенком и так называемое воспитание, это процесс-то ведь он естественный. И он происходит каждую минуту и каждую секунду жизни человека с семьей, в семье, и он не обязательно имеет какую-то форму словесную. Здесь ведь порой достаточно одного какого-то взгляда, вообще внутреннего отношения. Я думаю, что обращать на это внимание, и даже, конечно же, можно вот в рамках как раз вот этого, не какой-то специальной беседы, а при случае, поговорить вполне можно. И вряд ли ребенка такой разговор и заинтересует, потому что наркоман – это ведь не какая-то экзотическая такая фигура, которая прилетает из космоса или живет на каких-то островах. Достаточно прогуляться по нашим дворам, и обязательно встретишь согбенную какую-нибудь скукоженную фигуру молодого человека с темноватым лицом, с кругами под глазами. Вот это наркоман. Здесь отношение родителя к этим людям, это не обязательно должно быть какое-то, конечно же, брезгливое, там какое-то пренебрежительное отношение, но вот пока, может быть, даже и жалость должна быть, может, скорее всего. Вот это отношение, оно само влияет на ребенка, на другого человека. Детей нужно не столько воспитывать, сколько на них влиять. Создавать для них положительные какие-то ценности. Человек, он отрицательных вещей, то есть страданий, он боится больше, чем стремление к радости, к удовольствию. И поэтому напугать ребенка наркотиками в школах тоже хорошо пугают. Там есть лекции, есть беседы, и они оказывают неплохое влияние. Дети ведь становятся наркоманами не потому, что их заинтересовало. Тут многие вещи влияют. Важен круг общения человека. И вот здесь, я думаю, конечно же, многое зависит от родителей. Вот я, встречаясь с наркоманами, заметил, что это, как правило, такие тихие, скромные и неагрессивные домашние ребята, которые порой так к мамочке привязаны, что просто без нее шагу шагнуть не могут, без своей мамочки.
Отец Алексей, вот те наркоманы, которых видели лично вы, они какого возраста? Молодые?
Пожилых людей я не видел. Ну, может быть, просто потому, что и не доживают многие.
То есть молодые, хорошо. Вот как вы думаете, вот им бы помогло, если бы в их, во времена их учебы в школе были вот такие вот поголовные тесты на наркотики? То есть оно же как происходит? Вот иду я в школу, мне предлагают наркотики, а я говорю, нет, не могу, у меня там проверка, еще мама узнает. Их бы это напугало? Как вы считаете?
Я думаю, это не поможет совершенно, потому что наркотики – это такая вещь, что не то, что там тестирование кого-то из пугают всякие пустяковые такие вещи. Если бы пароли каждый день наркомана на дозу давали, он бы согласился с удовольствием. Наоборот, он бы по три раза бы порки бы согласен подвергаться, что угодно, как угодно, где угодно. К сожалению, это такая болезнь или такая страсть, которая настолько человека захватывает, что он даже через 10 лет после того, как оставляет, расстается с наркотиками, просыпаются, мне вот рассказывали, в ужасе люди в холодном поту просыпаются, что они употребляют наркотики.
То есть повальное тестирование ситуацию не спасет. В таком случае что делать?
Детей надо воспитывать. А почему у нас маловато вот этого воспитания самостоятельного? Вот недавно прекрасный фильм смотрел о каких-то удмуртских селе, крестьянках. Крестьянка удмуртская говорит, дядька говорит, с матерью уйдут на работу. Утром ушли в 6 часов, вечером в 10 пришли. И все хозяйство на тебе. Дело в обязанностях, дело в ответственности. Перед тобой какие-то задачи ставились. Это всегда так было родителям заниматься детьми. Придут вечерком на 2-3 минуты, спросят, как дела? Ну, все хорошо. Задание на завтра выдадут, работу. И все. И оставляли своих детей. В детях воспитывалась ответственность. Сейчас родители это не умеем мы или не знаем, как это делать. Проще просто крикнуть на ребенка, оборвать его силой, заставить один раз. Применили вот этот метод, пока ребенок еще маленький. То есть подавили его личную как бы такую ответственность-то. Сняли с него этот груз ответственности вот этой командой. И все это продолжается дальше совершаться. Ну и понятно, что потом ребенок вырастает и порой шагу шагнуть не может без чего-то, указки, подсказки. После такого воспитания человек становится открытым всем ветрам, что называется, не только наркотики.
Отец Алексей, я абсолютно с вами согласна в том плане, что каждый родитель должен стараться вырастить своего ребенка прежде всего личностью. Но исходя из сегодняшних реалий жизни, у нас первую половину дня ребенок все-таки проводит в школе. И вот в школе как раз его круг общения составляют его сверстники и педагоги. Его сверстники такие же дети, как он. Но педагоги, вот как вам кажется, педагоги должны нести какую-то ответственность за то, хотя бы моральную, я не говорю ни в коем случае об уголовной, а физической, еще какой-то, вот какую-то моральную ответственность педагоги должны нести за то, что в их классе учатся наркоманы.
Все-таки не надо, мне кажется, так вот все сваливать на бедных учителей наших. Я думаю, что вообще мы все несем ответственность друг за друга. Это не обязательно педагог, это прохожий на улице. Ведь когда-то вот были времена, ребятишки бегают, маленький один матом выругался, проходящий мимо мужичок, любого ребенка мог просто взять за ухо, сказать, ты где живешь, мальчик, пойдем-ка это с родителями, и приведет к родителям в полной уверенности, нисколько не смущаясь, что родители ему тут же подзатыльник хороший или пониже пояса, по крайней мере, не будут возмущаться, что вы моему ребенку чуть ухо не оторвали, как сейчас может случиться. И дети об этом знали, и кто-то приближается, и взрослых сразу же немножечко начинали помалкивать. То есть ответственность, она ложилась на всех окружающих людей. Это не обязательно для этого быть надо учителем, педагогом или родителем. Все люди, мы все ответственны друг за другом. Вот такая солидарность, она нужна все-таки в нашем обществе. И мы вот сейчас возмущаемся, что порой люди остаются равнодушными к чужой проблеме, к чужой беде, к чужому горю. А все ведь начинается вот как раз вот с этого. Наша неготовность, наша отчужденность друг от друга. Я думаю, что преодолеть вот такие вещи можно только, ну не обязательно только, но во многом этому способствовать христианская вера. Потому что все-таки христианская вера, она воспитывает человека ответственным. Она говорит ему, что христианин должен быть ответственен и за свою жизнь, и даже за всех окружающих людей.
Спаси Господи, батюшка. Ну и если все-таки подвести такое небольшое резюме обсуждению вот этой вот самой темы про тотальные проверки детей на наркотики, то все-таки к наркоманам стоит относиться с жалостью, тем самым показывая своему ребенку их место в этом мире, ну и в первую очередь воспитывать своего ребенка, стараться стать ему настоящим другом, стараться вырастить его личностью в первую очередь, ну и, конечно же, не быть равнодушным к тому, что происходит вокруг вас и что происходит с вашими близкими. Пришло время нам двигаться дальше, и далее мы обсудим инициативу очередного запрета. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» продолжается еженедельная программа «Точка зрения». В студии все те же ведущая Мария Заостровных и мой сегодняшний гость – отец Алексей Долгоруков. В продолжении выпуска обсуждаем тему про общественников, которые предлагают запретить подросткам пользоваться социальными сетями. Конечно, разговоры о необходимости законодательно закрепить то, что несовершеннолетние могут пользоваться социальными сетями только с разрешения родителей, ведутся давно. Сегодня, согласно исследованиям, странички есть Facebook у каждого пятого ребенка до 13 лет. Хотя в правилах этой соцсети прописано, что пользователю должно быть минимум 13. Еще есть другие сети, например, вот ВКонтакте, где есть так называемые группы смерти, в которых подростков подстрекали к самоубийствам. Недавно случилась абсолютно дикая история с псковскими подростками, которые сначала обстреляли полицейских, а потом застрелились сами. И вот на волне всех этих трагедий общественники снова подняли тему запрета социальных сетей для подростков по причине того, что они их развращают. Но здесь, во-первых, сразу же стоит сказать, что это не запрет как таковой, это ограничение, во-первых. То есть, по факту, нам предлагают просто подложить законодательную базу под те правила, которые и так на данный момент существуют в соцсетях. То есть, на данный момент во всех соцсетях прописаны возрастные рамки, начиная с которых ребенок может пользоваться. Ну вот, как я уже говорила, у пользователей ВКонтакте это где-то 13 лет, для пользователей Facebook это какие-то другие рамки. То есть, предлагается всех уравнять, поставить одну четкую планку в 16 лет. Но, естественно, законов все боятся, и уже и многие пользователи соцсетей начинают говорить о том, что если такой закон будет, то с деталями никто работать не будет, просто-напросто запретят. Вот я сейчас предлагаю все-таки поговорить вот об этом запрете, вот представим себе все-таки, что запретили, не будем касаться каких-то технических деталей о том, как это сделали, зачем и на каких основаниях это сделали. Для современных детей, для подростков, все-таки соцсети – это то, с чем они выросли. Это общение, это игры, это какой-то способ интересно провести время. Вот в нашей жизни есть что-то, что может заменить собой соцсети.
Человек как-то так устроен, что он всякое хорошее дело может превратить в полную свою противоположность. Вот, к сожалению, и с интернетом, с теми возможностями, которые дает и компьютер, и интернет, происходит точно так же. Вы перечислили хорошие вещи, что там учится человек, общается, узнает что-то новое. Но я боюсь, что если вот исследование провести, так подозреваю, какое время люди проводят, как люди заняты, занимают свое время в социальных сетях, то боюсь, что это не развитие, это не какое-то полезное общение, а так пустое времяпрепровождение. Если уж говорить о социальных сетях, то отучать, может быть, от каких-то вещей нужно взрослых. Потому что взрослый человек вот приходит с работы, и как они считаются, надо расслабиться, посмотреть новости. И вот это просматривание новостей, оно может затянуться ведь очень долго. Одно посмотрел, другое, что-то в мире надоевшем еще происходит.
А рядом тут же бегает ваш ребенок, видит все это и берет с вас пример.
Все это видит, и он уже потихонечку уже не бегает, а где-нибудь телефон какой-нибудь достал, планшет, и в уголочке занимается тем же самым, примерно, только на своем детском вот уровне. Мы, взрослые, бываем настолько вовлечены в эту информацию, которая нас развлекает, отвлекает, но пользы приносит мало, вообще никакой. Это мало того, что уходит много времени на этом, так еще и головной мозг просто засоряется. Нужно научиться отсекать человеку. Вот современным людям брошен вызов, сумеем ли мы противостоять каким-то искушениям, которые приходят сейчас в наше время. Здесь не надо ничего заменять, здесь нужно просто отсекать лишнее и ненужное. Пустота, что ее заменять-то?
То есть не запрещать и не заменять чем-то, а просто умело пользоваться, отсекая все лишнее. Кстати, отец Алексей, а у вас, вот у вашего храма есть страничка в соцсетях?
У нас вот прихожане общаются, есть группа своя, там и богослужебное расписание, понятное дело, там как какие-то новости друг друга. И книгой можно всегда поделиться и договориться о каких-то встречах, об общении. Все это нужные вещи. Я думаю, что и детям, наверное, тоже вполне потихонечку можно привыкать к таким вещам. Но начиная со взрослых, мы должны сами создавать именно такой уклад жизненный, такие жизненные установки, которые бы нам помогали удержаться от соблазнов.
Отец Алексей, вот скажите, я правильно понимаю, понимаю, что на данный момент вы против инициативы запретить совсем или же каким-то образом ограничить пребывание детей в социальных сетях.
Вот мы беседовали до этого о наркоманах, здесь социальные сети. Я боюсь, что у людей, которые требуют категорично каких-то запретов, примерно к ним отношение, как у алкоголиков к алкоголю. То есть полное отрицание. Но я понимаю, что если у человека какая-то зависимость, то порой единственный способ у него преодолеть эту зависимость, просто все это уничтожить, от всего отказаться, все это охаять и все это как бы демонизировать совершенно. Но если таких зависимости нет, а все-таки надо воспитывать в себе эти вещи, то достаточно, я думаю, таких внутренних ограничений. И социальным сетям, а я думаю, что такие возможности и сейчас даже есть, особо и создавать не надо.
Есть различные фильтры, и кроме этого есть еще специальные режимы. Например, тот же самый специальный детский режим в компьютере, который существенно ограничивает работу в интернете, то есть тот контент, который по итогу ребенок видит.
И оставить только то, что нужно.
То есть, по сути дела, мы опять вернулись к разговору о том, что нужно быть примером для своего ребенка, и не только в разговоре о каких-то глобальных вещах, например, наркотики, но и в разговорах о таких, казалось бы, не очень важных вещах, как социальные сети. Запретами и правда ничего не решишь, поэтому научитесь сами и научите своих детей пользоваться социальными сетями, правильно отсекая все лишнее, и в таком случае никакие запреты, ничего такого не понадобится. Или в крайнем случае можно поставить и фильтры. Ну что ж, дорогие друзья, мы продолжаем, и в конце выпуска мы поговорим про кофе. Программа «Точка зрения» в эфире, в студии ведущая Мария Заостровных и мой гость, отец Алексей Долгоруков. Еще одна тема для обсуждения у нас осталась. Дмитрий Медведев предложил переименовать кофе «Американо» в «Русиано». Премьер-министр посчитал, что название напитка звучит неполиткорректно. Это заявление он сделал во время заседания Евразийского межправительственного совета. На это предложение тут же откликнулись несколько рестораторов. Например, вот в Екатеринбурге в нескольких крупных барах города были переименованы коктейли и стейки. В частности, стейк «Нью-Йорк» был переименован в «Воронеж», коктейль «Бронкс» в «Бирюлево», а коктейль «Б-52» получил новое название «Су-34». Отец Алексей, вот остались ли в нашей жизни еще какие-то вещи, которые вы хотели бы переименовать?
На самом-то деле, я думаю, переименование ресторатора, оно это рекламный ход.
Отец Алексей, понятно, что Дмитрий Анатольевич пошутил, а рестораторы тут же решили использовать это на свое благо.
Переименовать-то, конечно же, много чего у нас надо в городе. Вот. Но хорошо то название и приживается, и звучит хорошо, которое оно идет с теплотой с человеческой. У нас одна старушка-прихожанка, она так вот звала, пойдешь, говорит, по Вайдера. Вот Вайдер, это хорошо звучит, это уже как-то человечно, это уже с душой как-то сказано, какая-то теплота в этом ощущается. Ну, почему бы Русиано не назвать? Это действительно, может быть, и действительно не в этом чего-то... Шутка же родилась, не как инструкция. Что касается того, что всякие шутники все начинают подхватывать на ходу, над всем начинают насмехаться. Ну, я не знаю, это, наверное, тоже здесь как с социальными сетями, как с наркотиками, нужно все-таки иметь к этому иммунитет. Не всякий раз гоготать, когда тебе показывают палец. Но, увы, вот, к сожалению, общественное сознание, которое сейчас есть, да, наверное, и почти всегда вот это было в человечестве, это, к сожалению, в падшей вот такой греховной заложено, оно будет существовать. Но христиане... Это не то, что какая-то там спесь или гордыня, но те люди, которые постарались уйти из этого общего такого потока людей и стать на свою тропинку, думать своим умом, решать самим, что им смотреть, что им делать, как им жить, как общаться. И вот эта вот такая самостоятельность, ответственность, она воспитывается в христианской вере, она нацеливает христианская вера человека на это все.
Итого, думайте, над чем смеетесь, господа. Что тут еще остается сказать? Разве что только то, что наша программа, к сожалению, подошла к концу, и все, что мне осталось сделать, это напомнить, что программу «Точка зрения» сегодня для вас провела ведущая Мария Заостровных, а в гостях у меня был отец Алексей Долгоруков, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи. Спасибо вам, батюшка, за то, что уделили нам время, и до встречи на волнах радиоканала «Воскресенье».